Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В деле о подрыве Невского экспресса появились первые задержанные. Имеют ли они отношение к организации теракта? Масштабные военные учения Шанхайской организации сотрудничества в Челябинске. Каков смысл послания ШОС западному миру? Российские и грузинские делегации ведут споры об упавшей с самолета ракете. Почему выводы экспертов не совпадают? Международные посредники не собираются навязывать Белграду и Приштине схему косовского урегулирования. О чем же могут договориться сербы и албанцы? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 17 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В деле о подрыве Невского экспресса, по некоторым данным, появились первые задержанные, хотя непонятно, какое именно отношение они имеют к организации теракта. Информации о том, как работает следствие, немного, информация эта противоречивая, тем не менее удалось разузнать некоторые подробности. Журналисты пишут о том, что работа идет по трем основным версиям, связанным с возможностями подрыва экспресса в Новгородской области. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
По данным российских информационных агентств, следствие отрабатывает три версии, или, как еще выражаются, три следа. Кавказский, последователи Басаева, фашистский, национал-экстремисты, и криминальный, за которым якобы стоит новгородская мафия, расстроенная недавней отставкой губернатора. По сообщению агентства «Интерфакс», один из жителей Москвы опознал подозреваемого в причастности к преступлению по опубликованному фотороботу. Милиция разыскивает жителя города Боровичи Новгородской области. В то же время управление ФСБ по Новгородской области опровергло сообщение, согласно которым по подозрению в причастности к теракту на железной дороге были задержаны трое чеченцев и один русский. Эти сведения абсолютно не соответствуют действительности. Оперативные группы работают, милиция расследует множество уголовных и бытовых дел. И надо иметь богатую фантазию, чтобы в каждом, даже просто приглашенном в органы для беседы, видеть подрывника и террориста, заявил агентству «Интерфакс» представитель УФСБ. В Нальчике был задержан житель Дагестана из селения Баба. Баюрт. У задержанного обнаружен электродетонатор и три тротиловые шашки. Изъятое направлено на экспертизу, которая также должна дать ответ на вопрос, имеет ли задержанный какое-то отношение к взрыву Невского экспресса. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся и в Санкт-Петербурге, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Представители правоохранительных органов Петербурга привлечены к работе с жителями населенных пунктов, расположенных в районе аварии Невского экспресса. Им показывают фоторобот подозреваемого, хотя местные жители еще в первый день аварии рассказывали журналистам, что незнакомцев стало в последнее время очень много. Понять, кто с какой целью приехал, невозможно, считают жители поселка Бурга.
Незнакомых очень много ходит. Вы знаете, уже закрываемся на все замки, на все запоры и даже окна завязывают, боюсь, с ребятишками.
Народу-то много ходит. Ягоды, там ягодные места, там все время ходят, собирают, там же дорога идет.
Ход расследования петербургские силовики не комментируют. Ссылаясь на то, что дело к производству приняла Генеральная прокуратура, в пресс-службе ГУВД Петербурга и Ленинградской области сообщили только, что меры по усилению контроля на Московском вокзале и по ходу следования поездов пока сохраняются. Железнодорожники также принимают меры повышенной безопасности, сообщил исполняющий обязанности начальник Октябрьской железной дороги Анатолий Краснощек.
Мы сейчас усилили осмотр, провели работу с локомотивными бригадами, с путевыми обходчиками дополнительно. Будем следить дальше. Но каждый должен, я считаю, заниматься своим делом. Мы должны обеспечивать перевозки, а нас должны и пассажиров охранять.
Что же касается появившейся информации о том, что за безопасностью движения поездов между Москвой и Петербургом будут наблюдать из космоса, то это планы на будущее. Внедрение системы спутникового слежения за движением поездов, возможно, начнут реализовывать в 2008 году.
Сообщила Татьяна Волович. По мнению обозревателя «Новой газеты» Юлии Латыниной, два факта выглядят странными.
Один, он заключается в том, что обычно мы как-то очень сильно преуменьшаем значение терактов. И в том же Беслане говорилось, что 350 человек, а не свыше 1000. Когда упали самолеты, нам говорили, что нет. Вы знаете, они, наверное, упали в силу естественных причин. Здесь вот так вот очень резко преувеличивается значение теракта. То есть по всем сведениям проходит, что вот чисто случайно поезд не опрокинулся. Ну, давайте скажем так, поезд не опрокинулся, потому что у него была слишком большая скорость, потому что контррельсы не позволили ему опрокинуться, и потому что взрыв прогремел таким образом, что поезд опрокидывался не на насыпь, а внутрь. смертей. И давайте вот это как бы факты. А почему это произошло? Вследствие неопытности террористов или наоборот, потому что они хотели минимизировать жертвы? Давайте в этом будет разбираться уже следствие. Факты заключаются в том, что поезд не опрокинулся. И факты заключаются в том, что у нас теракты делятся на два вида. Один – это очень быстро раскрываемые теракты, где сразу находятся подозреваемые, где, как правило, минимальное число жертв, которое, как правило, очень преувеличивается значение этих терактов и объясняется, что с чудом вот не максимальное количество жертв. Самый простой случай – это когда в Воронеже взорвали автобус на остановке сразу после отхода автобуса. И другие теракты, которые, в общем-то, никогда не раскрываются, не предотвращаются, такие как Беслан и Роналтост, и в них число жертв занижается.
Мнение Юлии Латыниной. Как сообщил сегодня журналистам глава региональной дирекции по медобеспечению Октябрьской железной дороги Сергей Макаров, большая часть пострадавших, находящихся в больницах, будет выписана в течение 2 недель. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 17 августа. На российском полигоне Чебаркуль под Челябинском войска стран Шанхайской организации сотрудничества в присутствии лидеров «шестерки» отрабатывали сегодня действия по отражению террористической угрозы. Активная часть учений «Мирная миссия 2007» прошла сегодня, и согласно сценарию этих маневров, войска коалиционной группировки ликвидировали формирование сепаратистов, которые захватили населенный пункт на территории одного из государств, входящих в ШОС. В учении приняли участие около 6 тысяч военнослужащих. Об итогах этих военных маневров, а также коротко еще раз об итогах, состоявшихся вчера в Бишкеке, встречи руководителей 6 центральноазиатских стран, России и Китая, рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Крупномасштабным учением в Челябинской области предшествовал саммит Шанхайской организации сотрудничества. На саммите о предстоящих в Челябинской области учениях говорил Владимир Путин.
Как вы знаете, учения проходят успешно и демонстрируют возросшие технические возможности и скоординированность подразделений. В этой связи заслуживает рассмотрения вопрос о регулярном проведении подобных учений на территории разных стран Шанхайской организации сотрудничества.
Учение стран ШОС «Мирная миссия 2007» – это третья заключительная фаза совместных антитеррористических учений. В них приняли участие 5000 военнослужащих из России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и группа офицеров из Узбекистана. В учениях задействовали до 1000 единиц военной техники, около 70 вертолетов и самолетов российского и китайского производства. О ходе учений рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
Утром в пятницу на финал маневров прибыли главы государств-участников Шанхайской организации сотрудничества. Перед самим зрелищем свои доклады сделали руководители антитеррористических учений российской и китайской сторон Владимир Малтинской и Сюй Цзиляна. Вот что, в частности, сказал Владимир Малтинской.
Мы провели координационное совещание, семинарское занятие по изучению взглядов сторон всех государств на применение своих войск в антитеррористических операциях специальных действий. Выработали усредненный вариант, который не противоречит нормам международного военного и гуманитарного права.
Начало учебной операции ознаменовали появление беспилотного летательного аппарата разведчика «Пчела» и прогремевшие взрывы. По окончании финала учений президенты 6 стран покинули вип-трибуну, а на полигоне тем временем состоялся брифинг, на котором заместитель министра обороны России Александр Белоусов поделился с журналистами своей оценкой мероприятия, отметив, что в целом российские войска действовали в рамках намеченных задач и уклонившись от комментариев относительно подразделений стран-союзников. Кроме того, Белоусов заявил, что учения не завершены. Они завершатся лишь, когда последняя единица боевой техники не вернется к месту постоянной дислокации, последний самолет на аэродром, а солдат в казарму. В течение следующей недели вооруженные силы Народной освободительной армии Китая будут переброшены на родину железнодорожным и авиатранспортом. Свою оценку мирной миссии 2007 как политическому событию дает челябинский политолог Алексей Ширинкин.
Несмотря на то, что это, формально говоря, антитеррористическая организация, это, конечно же, по сути, прообраз будущего военного блока, который, как сегодня некоторые американские обозреватели, также и российские обозреватели считают, возможно, станет альтернативой военной организации НАТО. Однако в этом, конечно же, кроется большой подвох. Фактически, сегодня мы имеем дело скорее с неким форматом будущих отношений между Россией и Китаем. Однако нельзя сказать, чтобы сегодняшние учения, которые проходят, имели какое-то нечто большее значение. Фактически Китай и Россия, и тем более многие страны бывшего СССР, которые входят в ШОС, они имеют свои отношения с США. И говорить, что, кстати, будущая организация ШОС как-то затмит эти отношения, наверное, сегодня, пожалуй, преждевременно.
Проведение антитеррористических учений стран Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия 2007» обошлись России в 2 миллиарда рублей. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
В антитеррористических учениях ШОС нет ничего антиамериканского, заявил сегодня заместитель главы Министерства иностранных дел Александр Лысюков. США – страна с глобальными интересами, которую интересуют процессы и объединения, которые проходят без их прямого участия, пояснил дипломат. Военный эксперт Виктор Баранец полагает, что «Мирная миссия 2007» никакого конкретного отношения к борьбе с терроризмом не имеет.
Уже сегодня совершенно очевидно, что Россия не может сдерживать самостоятельное устремление НАТО ни на Западе, ни на Юге, и тем более она никак не может найти общего языка с НАТО. Потому главный стратегический, геополитический сделан поворот – это вот инициирование создания Шанхайской организации сотрудничества. Таким образом, экономический, политический и военный вектор России повернулся на восток, где все яснее выбивается Китай. Учение, скорее всего, и точнее всего, надо расценивать как стремление вслед за экономической и политической провести и военную интеграцию. Хотя ни российские генералы и политики, ни китайские, они даже слышать не хотят о создании там блока, союза, альянса, но это, скорее всего, это тонкая дипломатическая игра такого временного характера. Потому что еще не было такого случая в истории государств, когда бы вслед экономической интеграции не тянула за собой военную. Китай, а также ряд региональных государств, которые пришли в ШОС и рвутся в ШОС, такие как Пакистан, Индия, Монголия, Иран, они тоже хотят извлечь из этого большую выгоду, в том числе и военную. В данном случае тезис о том, что данные учения проводятся якобы для борьбы с терроризмом, он выглядит несколько лукаво. Все это, в общем-то, лишь маскировочная сеть, под которой решаются истинные задачи, как я уже говорил, это создание военного союза. Учение – это и есть форма создания военной интеграции нового альянса государств, который формируется на наших глазах и, как мы уже видим, в орбиту которого желают втягиваться целый ряд других государств с разным военным и экономическим потенциалом.
Говорил военный эксперт Виктор Баранец. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Теперь еще о нескольких любопытных аспектов саммита ШОС и сопряженных тем. На один любопытный момент обратил внимание представитель организации Human Rights Watch, директор этой организации по Европе и Центральной Азии Холли Картнер. Он считает, что на встрече в Бишкеке лидеры организации упустили важнейшую возможность реализовать гуманитарные принципы этой организации. Он обратил внимание на то, что, несмотря на то, что устав организации содержит положение о поддержке прав человека и основных свобод, но пока это остается лишь формальной декларацией. Действительно, во всех без исключения 6 странах участников ШОС, в том числе и в России, международные правозащитные организации регистрируют нарушение прав человека. Теперь им о другом аспекте темы. Россия не скрывает, что стремится превратить Шанхайскую организацию сотрудничества в военно-политический блок, возможно, для дальнейшего вытеснения США из Центральноазиатского региона. Не случайно, отмечают эксперты в США, саммит организации в Бишкеке проходил одновременно с военными учениями. Об американской реакции на это рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Вот как комментирует события бывший дипломат, историк и постоянный консультант корпорации РЕНД по вопросам международных отношений Пол Хензи.
Что ж, не думаю, что Соединенным Штатам все это очень нравится, но для нас не являются сюрпризом дальнейшие шаги России по ограничению американского влияния в Центральной Азии. Мы видим, как Москва заинтересована в том, чтобы Пекин активнее поддерживал относительно реакционные правительства в Центральной Азии. За всем этим мы видим далеко идущие планы России по восстановлению военной и политической силы, которой обладал Советский Союз. Перед выполнением этой задачи стоят большие трудности разного характера, в том числе геополитического. Например, Соединенные Штаты и Европа будут продолжать оказывать всяческую помощь конструктивному развитию Афганистана, а это окажет влияние и на страны Центральной Азии. Одновременно Китай не является для России безусловным партнером. Внешняя политика Китая очень противоречива. Пекин заинтересован в добрых отношениях с Россией, но не любой ценой. Политика Китая в освоении таких районов России, как Дальний Восток и Сибирь, вызывает у Кремля серьезное беспокойство. беспокойства. Так что очаги напряженности есть и будут в российско-китайских отношениях. Какие бы временные союзы ни пытались создать, Россия, Китай или Соединенные Штаты, у каждой страны есть собственные национальные интересы и собственные амбиции. Сотрудничество с какой страной этого района мира является для Соединенных Штатов приоритетным на данный момент?
Я думаю, что очень важно для Соединенных Штатов иметь конструктивные отношения и с Россией, и с Китаем.
Но в данный момент у Америки более развитые деловые отношения с Китаем, чрезвычайно важным торговым партнером Соединенных Штатов. Это был Пол Хензи, постоянный консультант корпорации РЕНД по международным отношениям. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сергей Миронов обещает превратить «Справедливую Россию» в левосоциалистическую партию. Что будет с КПРФ? Тему обсуждаем с депутатами Госдумы от «Справедливой России» Олегом Денисовым и Олегом Шейном. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 17 августа. Группа российских экспертов побывала сегодня в окрестностях грузинского села Цитылубани на месте падения ракеты, которая, как утверждают в Тбилиси, была запущена с российского самолета. Члены московской делегации, как ожидали многие эксперты, заявили, что не нашли убедительных доказательств причастности России к инциденту с этой ракетой. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Любовь Чижова.
Эксперты из США, Швеции, Литвы и Латвии в четверг завершили свою работу в Грузии. Их предварительный вердикт – неопределенный самолет трижды вторгался в воздушное пространство Грузии. Ракету специалисты идентифицировали как антилокационную. В России она называется «Радуга». Однако доклад международных экспертов представляли не они сами, а грузинский МИД, и поэтому российская сторона его результатам не доверяет. На месте падения ракеты работает еще одна комиссия, уже из России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе.
Весьма представительную комиссию в составе военных экспертов и других специалистов возглавляют начальник главного штаба военно-воздушных сил России генерал-лейтенант Игорь Хворов и посол по особым поручениям МИД России Валерий Киньякин. В преддверии приезда российской комиссии министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили заявил на заседании правительства, что Грузия требует от международного сообщества адекватной реакции. Инцидент 6 августа мы рассматриваем как продолжение целой серии подобных инцидентов, которые требуют к себе серьезного внимания со стороны международного сообщества. Это и есть наше главное послание к нашим международным партнерам. Сегодня в Тбилиси прибывает довольно представительная группа из России во главе с начальником главного штаба военно-воздушных сил России Игорем Хворовым. Я напомню, это тот самый генерал-лейтенант Игорь Хворов, который сразу после инцидента заявил, что никаких плановых полетов в тот день российская военная авиация не совершала. Однако оказалось, что именно в то время ВВС России проводили военные учения. Так что это заявление российского командующего оказалось обыкновенной ложью. По версии грузинской стороны, самолет Су-24, вторгшийся в воздушное пространство Грузии 6 августа, намеревался уничтожить грузинский радар, купленный недавно в Украине, расположенный недалеко от Южной Осетии и способный контролировать небо над непризнанной республикой. По мнению премьер-министра Зураба Ногайдели, инцидент 6 августа побуждает грузинские власти ускорить работу Государственной комиссии по определению политического статуса Южной Осетии в составе Грузии.
Из Грузии передавал корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. Военный обозреватель РИА Новости Виктор Литовкин объясняет, почему лично он не доверяет выводам международных экспертов, расследовавших обстоятельства падения ракеты в Грузии.
Если она независимая, то там должны быть представители и той, и другой стороны. А поскольку там представители России не существуют в этой комиссии, а представляют ее страны, мягко говоря, недружественно настроенные к России, ну, кроме Швеции, которая нейтральная, это Соединенные Штаты, Латвия, Литва, от их объективности говорить, на мой взгляд, преждевременно. Но я не знаю, как бы, насколько достоверны факты, которыми они занимаются. Ведь известно, что ракету взорвали грузины, очень быстро взорвали. То есть они спрятали концы в воду и оставили только для представления комиссии какие-то куски ракеты, где там написано «Россия», там номер ракеты, насколько мне известно, нет. И мы не можем определить, откуда она. Много таких вещей, которые говорят о том, что грузинские власти ведут какую-то достаточно понятную игру, да, но они ведут игру. России представят какие-то фрагменты этой ракеты российским этим военным, по которым нельзя будет составить объективную картину, и представят выводы уже так называемой независимой комиссии, вот, с которой российские эксперты не согласятся, потому что вот есть ряд вопросов, на которые ответа сегодня нет. Я думаю, что комиссии и та, и другая разъедутся во свояси, уверенные в своей правоте. Грузии не нужны добрые отношения с Россией, потому что она только на конфликте с Россией может добиваться какой-то зарубежной военной помощи, зарубежной экономической помощи, зарубежной финансовой помощи. Россия достаточно спокойно относится к Грузии. Многие люди у нас любят Грузию.
Говорил военный обозреватель РИА Новости Виктор Литовкин. Основной аргумент грузинской стороны о том, что ракету выпустили с российского самолета, показания радаров, которые четко зафиксировали время и маршруты нарушителей. Однако независимый военный эксперт Александр Гольц уверен, что при желании можно скорректировать и эти показания.
Если себе поставить такую задачу, то, разумеется, можно. Ведь, собственно говоря, если я правильно понимаю, запись показаний радиолокационных станций осуществляется в основном по докладам командиров. У меня нет доверия ни к российской, ни к грузинской сторонам. Единственный свет на эту историю могут пролить данные каких-то радиолокационных станций третьих стран, например, Турции. Или же данные спутников разведки американских. Вопрос в том, будут ли эти страны делиться своей информацией. Ну, не должны американцы рассказывать, чем занимаются их спутники-шпионы. Что касается этой ракеты, мне кажется очень маловероятным, что российский самолет вошел в воздушное пространство Грузии с тем, чтобы поразить подвижную станцию РЛС этой ракетой. Вне зависимости от того, был это грузинский или российский самолет, судя по всему, ракета просто упала. Такая печальная история, да. Хотя бы потому, что она падала вертикально. Траектория полета ракеты в случае ее пуска совсем другая. Скорее всего, она не была поставлена на боевую позицию. А дальше, конечно, если допустить, что это случайность, неважно, с российского ли самолета или с грузинского, то дальше мы видим, что вот именно грузинская сторона стремится максимально обострить ситуацию, выжать из нее по полной программе. Тут и заявление об агрессии против Грузии и так далее. Похоже, Саакашвили действительно дал обещание избирателям, которые выполнить невозможно. Связанные прежде всего с возвращением в Грузию вот этих непризнанных территорий Южной Осетии и Абхазии. И для того, чтобы оправдаться как-то, нужен большой коварный внешний враг, который, значит, мешает осуществить воссоединение страны. Даже если бы Россия вела себя в высшей степени добропорядочно, чего она не делает, конечно, в отношении Грузии, то и тогда бы вопрос присоединения Южной Осетии и Абхазии не был бы решаем в очень быстрые короткие сроки.
Говорил независимый военный обозреватель Александр Гольц. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это «Время свободы». Продолжим после объявлений заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Россия возобновила полеты стратегической авиации в отдаленных районах над Тихим, Атлантическим, Индийским и Северным Ледовитым океанами. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Российские эксперты заявляют, что Грузия так и не представила убедительных доказательств причастности России к инциденту с ракетой. Эксперты посетили окрестности села Цитылубани, где упала ракета, которая, как утверждают в Тбилиси, была запущена с российского самолета. Русская служба BBC лишилась FM-частоты в Москве. В Лондоне обнаружены новые следы полония-210, которым был отравлен Александр Литвиненко. Правозащитная организация Freedom House Европа резко осудила ликвидацию в России международного молодежного движения за права человека. Генпрокуратура России предъявила обвинение Виталию Смердову, который возглавляет крупнейшую в стране фармацевтическую компанию «Протек». В четверг суд в Москве выдал санкцию на арест Смердова. Его обвиняют в даче взятки. Власти Испании выдали России Александра Захарова, обвиняемого в причастности к убийству губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. В Перу произошел новый подземный толчок силой 6 баллов по шкале Рихтера. В городах, сильно пострадавших от недавнего мощного землетрясения, началась паника. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало. В Греции 16 сентября состоятся досрочные парламентские выборы.
Московское время 20:30.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день пятницы, 17 августа. И вот главные темы второй половины этого часа. Международные посредники не собираются навязывать Белграду и Приштине схему косовского урегулирования. На заводе ВАЗ преследуют участников недавней забастовки. Открывает юбилейный сезон мастерская Петра Фоменко. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Международные посредники из так называемой «тройки», в состав которой входят дипломаты из США, Европейского Союза и России, готовят новые сербско-албанские переговоры по статусу Косово. Раздельные встречи политиков из Сербии и Приштины с международными посредниками для обсуждения вариантов урегулирования кризиса состоятся 30 августа в Вене. Гость рубрики «Экспертиза» в программе «Время свободы» сегодня специальный представитель министра иностранных дел России по Балканам, российский представитель в «тройке урегулирования» Александр Бацанов. Санхарченко.
Конструктивный выход из косовского тупика – это нахождение компромисса, переговорной развязки по статусу края между Белградом и Приштиной. Поскольку мы видим возможность достижения такого компромисса, это, конечно, очень сложно, но исходим из философии, что ничего невозможного нет. Сталкиваясь от этого, мы подключились на данном этапе, поддержав активно новый переговорный раунд, новый этап статусного процесса, мы активно подключились к посреднической миссии тройки Россия, Евросоюз, США. Целью тройки, основной, ключевой, является поощрение сторон к компромиссу, к соглашению по статусу.
Есть ли в тех новых предложениях, о которых говорят в Белграде, какие-то идеи, о которых косовские албанцы еще не слышали, которые могли бы быть предметом конкретных переговоров? Или позиция Белграда пока такая же, как она была и прежде?
Ну, откровенно говоря, никто не ожидал каких-то сходу, каких-то новинок, каких-то прорывных идей. Поэтому, что касается Белграда, то сербская сторона достаточно эффективно, наглядно, как я полагаю, она суммировала все предложения, которые были. Эти предложения остаются в рамках концепции расширенной автономии или контролируемой автономии Косово. При этом они насыщают новыми элементами, которые усиливают самоуправление или вот этот уровень автономности края, включая даже некоторые элементы, касательно его выступления края во внешних связях. Вот, таким образом, какая-то динамика есть.
Если косовские албанцы, как кажется сейчас, не согласятся на какие бы то ни было конструктивные переговоры с Белградом, о чем, собственно, заявили руководители косовских албанцев во время ваших встреч в Приштине или после этих встреч. Кстати, говорят, что вас довольно холодно там приняли, так ли это? Так вот, если не согласятся косовские албанцы, как дальше будет действовать тройка и есть ли какие-то механизмы давления на Приштину?
У нас здесь никаких иллюзий до поездки, я имею в виду всю тройку, не было. Сказать, что имело место какое-то разочарование, фиксации вновь расхождений между сторонами, я не могу. Никакого холодного приема мы не встретили. Прием был вполне нормальный, такая дружественная атмосфера, совершенно нормальный разговор, деловой, спокойный. Но позиция излагалась та, на которой они стоят, которая сводится к поддержке плана Ахтисаари. Но тройка активно побуждает, в этом ее задача, побуждает стороны искать и предлагать новые идеи, которые бы содержали шанс для встречного ответа другой стороны. Мы получили заверение, почувствовали готовность обеих сторон при всех расхождениях в подходах участвовать серьезно и конструктивно в переговорном процессе. Такая общая политическая готовность имеется, которая подкреплена и их согласием на наше предложение встретиться вновь 30 августа в Вене. Пока это будут раздельные встречи со стороны. Но целью тройки является вывод Белграда и Приштины на прямой диалог.
Допускаете ли вы, что будет рассматриваться идея раздела Косово, о чем говорил представитель тройки от Европейского Европейского Союза, немецкий дипломат Ишингер, это же не новая идея еще в конце 80-х годов, когда Большая Югославия существовала. Если я не ошибаюсь, тогдашний последний, собственно, посол США в Большой Югославии, Уоррен Циммерман, предлагал идею разделения Косово. Возможно ли возвращение к этой идее?
Эта идея действительно, вы правы, что она существовала. А тройка не предлагает никаких вариантов. Тройка не навязывает решений. Тройка стимулирует стороны к компромиссу, к свежим идеям. И, в принципе, тройка примет любой вариант, который будет приемлем и по которому договорятся сами стороны.
Александр, вы много лет уже занимаетесь Югославией и следили пристально за началом конфликта, были в этой стране и в Большой Югославии, в прежней. Вы понимаете прекрасно, как развивается там ситуация. У вас нет ощущения, что отделение Косово и провозглашение независимости Косово – это фатальность, поскольку продолжается и завершается процесс распада бывшей федерации?
Зная все обстоятельства распада Югославии и так далее, я, тем не менее, не хочу вот с какой-то фатальностью ходить и все-таки настраиваю себя самым активным образом на то, что может быть найден компромисс и может быть найдено переговорное решение между Белградом и Приштиной. Иначе, если, в общем, закладывать, уже программировать себе в сознании какой-то фатализм, неизбежность какого-то варианта, и нечего участвовать в форматах, целью которых является вывод сторон на компромисс.
Говорят многие эксперты, многие дипломаты о том, что Косово фактически потеряно для Сербии. И что при условии защиты прав сербского меньшинства, гарантии прав человека, защиты и бережного отношения к сербским историческим объектам, можно было бы допустить международный суверенитет Косово. Вам такая идея не представляется верной?
Главное, вот исход, это соглашение между Белградом и Приштиной. Любое соглашение и по, собственно, статусу, и по всем другим исключительно важным аспектам, которые составляют решение по статусу и относятся к стандартам и жизни, и защите сербской общины в крае, самое главное – это соглашение между Белградом и Приштиной. Если оно будет, то в рамках такого соглашения легче найти решение по обеспечению прав сербов, по защите сербов Косово, по защите культурного и религиозного наследия, найти хорошие эффективные механизмы для воплощения в жизнь этих решений. Если это не будут односторонние решения, тогда, естественно, все вот эти вот стандарты будут обеспечиваться, что приведет к сохранению мультиэтнического Косово. А это главная цель мирового сообщества.
Как организована работа внутри тройки? У вас есть какой-то экспертный аппарат? Как вы сотрудничаете со своими коллегами из Европейского Союза и США? Вы общаетесь постоянно?
В постоянном режиме были консультации внутри тройки. До своей поездки мы встречались в Лондоне с контактной группой и в рамках самой тройки. Пришлось приступить к этой деятельности быстро, без раскачки. На мой взгляд, мы сумели выработать общую линию, которая, на мой взгляд, учитывает в должной мере российские принципиальные элементы. У меня впечатление, что она устраивает эту общую линию тройки. Вполне устраивает и моих партнеров по тройке. Радует то, что помогают персональные отношения, которые у нас имели место еще до работы в тройке с партнерами и с Ишингером, и с Визнером. И по первым контактам тройка может показать и, наверное, уже показывает себя как способный к сбалансированному и эффективному посредничеству механизм. 30-го предстоит встреча в Вене. Дальше будем по результатам определяться, но в любом случае мы настроены на самую интенсивную работу. Что касается более долгосрочной перспективы, тройка через контактную группу имеет поручение представить доклад о своей деятельности генеральному секретарю ООН 10 декабря. Что будет дальше, это уже будут решать более высокие инстанции.
Российский дипломат Александр Вацан-Харченко. На переговорах по статусу Косово он представляет интересы российского Министерства иностранных дел. Время свободы. Итоговый выпуск за пятницу, 17 августа. Сегодня в Тольятти разбираться в конфликте руководства и рабочих автозавода «АвтоВАЗ» выехал председатель профсоюза работников автомобильного сельскохозяйственного машиностроения Федерации независимых профсоюзов России Андрей Фефелов. По мнению работников этого профсоюза, ситуация на «АвтоВАЗе» имеет политический характер, а не экономический. Напомню, мы рассказывали об этой теме. Рабочие завода по инициативе независимой профсоюзной организации предприятия «Единство» провели провели однодневную предупредительную акцию протеста, требуя повышения заработной платы почти в 2%. Администрация предприятия ответила репрессиями. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Забастовка на «АвтоВАЗе», которая прошла 1 августа, обернулась для ее участников большими неприятностями. Администрация завода сочла ее нарушением трудовой дисциплины, а требование почти вдвое повысить заработную плату невыполнимо. Итог забастовки – 2 человека уволены, часть людей лишилась премий. Не состоялось и конструктивного разговора рабочих с руководством, рассказывает мой коллега в Самаре Сергей Хазов.
Причиной начала кампании репрессий со стороны ВАЗовского начальства стала предупредительная забастовка на ВАЗе 1 августа, организатором которой выступил независимый профсоюз «Единство». Председатель профсоюза Петр Золотарев сообщил, что с Волжского автозавода уже уволены 2 профсоюзных активиста – Антон Вичкунин и Алексей Виноградов. Слесаря-сборщика Антона Вичкунина обвиняют в том, что во время забастовки 1 августа он отсутствовал на своем рабочем месте. Профсоюзный активист агитировал рабочих принять участие в забастовке. Был в числе организаторов митинга, распространял по ВАЗу листовки с призывом к забастовке. С 27 по 30 июля Антон Вичкунин находился в милиции, будучи задержанным за нарушение общественного порядка. По словам рабочих, многих участников предупредительной забастовки 1 августа руководство завода собирается лишить премиальных выплат, рассказывает Михаил Юников.
Рабочие плохие условия труда, потому что рабочие реально озлоблены. Хотя бы какие-то минимальные политические свободы иметь. В данный момент такая ситуация, что просто зажимает все абсолютно.
По мнению председателя независимого профсоюза «Единство» Петра Золотарева, могут быть уволены несколько сотен рабочих, активно участвовавших в забастовке. Более полусотни рабочих сегодня уже лишены премий. Руководство Волжского автозавода отказывается давать официальный комментарий с ситуацией вокруг забастовочного движения на ВАЗе. Генеральный директор «АвтоВАЗа» Владимир Артиков не счел возможным встретиться с рабочими. Поэтому ВАЗовцы намерены продолжать отстаивать свои права, заявили в независимом профсоюзе «Единство». Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
На предприятии существуют 2 профсоюзные организации. Уже упомянутый профсоюз «Единство», организовавший недавнюю забастовку, и первичная организация независимого отраслевого профсоюза автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения. В составе последнего большая часть сотрудников предприятия, которые забастовку не поддержали. По словам заместителя председателя профсоюза работников «Автосельмаша России» Виктора Горенкова, по сути, забастовка была незаконной. Необходимые юридические процедуры ее организаторы не прошли. В итоге работа предприятия, хотя и не была остановлена полностью, однако дневной план завод не выполнил. Если учитывать, что автомобили «Лада» большим спросом не пользуются, по словам Виктора Горенкова, рентабельность одного из крупнейших российских предприятий всего 2%, поднять зарплату почти в 2 раза, как этого требуют рабочие, администрации завода не в состоянии.
Мне кажется, что напротив, такие действия ведут к дестабилизации обстановки в коллективе, а нарушению нормального ритма производства, ухудшению экономических показателей, ну и, соответственно, положение работников. Действительно, на «АвтоВАЗе» есть проблема, но решать, мне кажется, ее нужно совершенно иными способами, путем переговоров с работодателями, с применением такой тактики в сочетании с угрозой забастовки, не применение, но угрозой, позволяет добиваться повышения зарплаты. Видимо, на «АвтоВАЗе» слишком долго профсоюзный комитет не предъявлял достаточно жестких требований администрации по поводу заработной платы. И в результате получилось то, что мы имеем. Заработная плата на «АвтоВАЗе» действительно ниже, чем она должна была бы быть.
Руководство профсоюза «Единство» диалог с администрацией как метод отстаивания прав рабочих не приемлет. Отмечая, к примеру, что сотрудники прекратили забастовку только потому, что администрация пообещала не применять к ее участникам никаких репрессивных методов. Виктор Горенков все равно полагает, что забастовка – неэффективное оружие для защиты прав рабочих.
Центральный комитет профсоюза АСН пытается имеющимися у нас средствами влиять на ситуацию. Это постоянный диалог с работодателями. И на федеральном уровне есть представители работодателей. Но если переговоры не помогают, наш профсоюз имеет опыт проведения коллективных акций, в том числе и в рамках Федерации независимых профсоюзов России. С начала только этого года заработная плата на «АвтоВАЗе» повышалась 2 раза, правда, на мой взгляд, незначительно. Сейчас профсоюзный комитет должен тщательно подготовиться к конференции по подведению итогов коллективного договора на «АвтоВАЗе» за первое полугодие, с тем, чтобы цифрами в руках попытаться договориться о значительном повышении заработной платы.
Как вы относитесь к увольнению уже 2 рабочих, которые участвовали в акции протеста?
Мне известно заявление председателя правкома «АвтоВАЗа» Карагина, который сказал так, что профсоюз «Автосельхозмаш» будет просить администрацию предприятия не применять суровых методов воздействия даже к нарушителям трудовой дисциплины, потому что часть людей просто по поддалась на вот такие призывы, достаточно безответственные, бросить работу и добиваться резкого повышения заработной платы.
Виктор Горенков обвинил руководство профсоюза «Единство» в проведении не экономической, а политической акции, но признает, что отраслевой профсоюз не в состоянии справиться со всеми проблемами, возникающими во взаимоотношениях между рабочими и менеджерами «АвтоВАЗа».
Если бы профсоюзная организация автомобильного и сельхозмашиностроения решала полностью все те проблемы, которые стояли перед работниками завода, у них не было бы необходимости создавать какую-то альтернативную организацию.
Политическим пиаром назвал Горенков и действия столичного движения «Вперед», в которое вошли несколько малоизвестных партий: «Социалистическое сопротивление», «Совет рабочих Москвы», «Союз коммунистической молодежи» и другие. Они запланировали проведение двух пикетов, один из которых прошел сегодня в поддержку рабочих «АвтоВАЗа». Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это певец Муслим Магомаев, который отмечает свое 65-летие. А сейчас о другой актуальной теме дня. Спектаклями «Отравленная туника» и «Самое важное» одним из первых в Москве открывает новый театр-сезон мастерская Петра Фоменко. К этому театру приковано в театральной Москве повышенное внимание, поскольку этот сезон юбилейный для театра. Во-первых, во-вторых, мастерская переезжает новое здание. У микрофона театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Совсем недавно Петр Наумович Фоменко отметил свой юбилей. А новый сезон юбилейный для всего театра. Ему 15 лет. И он готовится к переезду в новое здание. Передаю слово директору театра Андрею Воробьеву.
Как-то удалось дожить до этой даты, вопреки всем предсказаниям. Говорят, что театр не живет больше 10 лет, говорят, что 13-й год жизни театра особенно сложный и непростой. Нам удалось преодолеть эти трудные моменты. Я думаю, что и 15-летний юбилей мы тоже отпразднуем и продолжим дальше нашу работу. Нам предстоит войти в новое здание, которое специально для нашего театра строит правительство Москвы на средства города. Это будет прекрасный ансамбль, состоящий из двух зрительных залов, большого количества репетиционных площадей, достаточного количества складских помещений, хорошо оборудованных гримерных комнат. Просто очень красивый проект. Мы также планируем выпустить два новых спектакля в постановке Петра Наумовича Фоменко. Это будет «Беспреданница» Островского. И, пока мы называем это триптих по трем произведениям Александра Сергеевича Пушкина. Это будет «Граф Нулин», «Каменный гость» и «Записки из Фауста Гёте». Мы видим этот спектакль как эволюцию жанра от такой комедии очень легкой к настоящей философской трагедии. Мы в феврале этого года объявили конкурс и набрали стажерскую студию при театре. Это первый опыт для нашего театра. В принципе, театр так и называется — мастерская Петра Фоменко, потому что он вышел из мастерской Петра Наумовича Фоменко в Российской академии театрального искусства. И труппу театра составляют ученики Петра Наумовича Фоменко. В этом году мы набрали профессиональных актеров, недавних выпускников театральных институтов других школ: РАТИ, Щукинского, Щепкинского театральных училищ, школы-студии МХАТа и театральных вузов Санкт-Петербурга. Это в старых помещениях нашего театра, которые мы покидаем все-таки в ближайшее время, перенося наши спектакли и репетиционный процесс в новое здание. Вот на этих площадях начнет работать стажерская студия, где молодые актеры и еще мы наберем двоих-троих режиссеров смогут в течение 2 лет практиковаться при участии наших актеров и режиссеров под художественным руководством Петра Наумовича Фоменко. Я думаю, что это поможет им делать какую-то яркую очень заявку и наиболее легко и творчески интегрироваться в сложный профессиональный театральный процесс.
А когда все-таки вы планируете переехать в это новое здание?
В сентябре будет произведена техническая передача. С начала октября мы уже приступим к процессу обживания новых площадей. Мы хотим потратить на это примерно 3 месяца. Нужно узнать этот театр, нужно его изучить ногами, нужно полюбить его сердцем, нужно вдохнуть в эти новые свежеокрашенные стены какое-то свое тепло, свою любовь. Нужно привить вирус театра, как говорит Петр Наумович, этим помещением, чтобы они задышали и зажили вместе с нашим замечательным творческим коллективом. И только после этого мы хотим сделать торжественное открытие. Я думаю, что это произойдет 13 января следующего года в наш праздник нашего нашего театра, он совмещен со Старым Новым Годом. Мы очень любим эту дату, всегда ее отмечаем вместе с нашими очень близкими друзьями. Вот я думаю, что эта дата наиболее подойдет для того, чтобы пригласить и наших друзей, и прессу, и тех, кто строил это здание, для того, чтобы торжественно его открыть и всем вместе порадоваться этому счастливому событию. Хотя я предполагаю, что уже в конце этого года мы обязательно перенесем большую часть репертуара на новые площадки, в большой и малые зрительные залы, и даже, я предполагаю, что мы покажем спектакли на зрителей. Мы будем стараться сделать так, чтобы 13 января было так же тепло, как и сейчас.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжим новостями о рынке средств массовой информации в России. К сожалению, новости плохие. Наши коллеги из русской службы BBC лишились частоты вещания в FM-диапазоне в Москве. У микрофона мой коллега Данила Гальперович.
Москвичи больше не смогут слушать русскую службу BBC на FM-частотах. Владельцы московской радиостанции «Большое радио» проинформировали BBC о том, что программы BBC на русском языке перестанут выходить в ее эфире, начиная с 17 августа. На радиостанции «Большое радио» радиопрограммы BBC шли вместе с передачами радиостанции «Голос России». Теперь там не будет ни тех, ни других, говорит главный редактор московского бюро русской службы BBC Константин Эгерт.
Холдинг «Финам», которому принадлежит «Большое радио», сообщил представителям русской службы BBC о том, что программы BBC должны быть сняты с эфира по требованию российских лицензирующих органов. BBC намерена обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия с просьбой пересмотреть решение. Вещательная корпорация призывает сохранить первоначальную концепцию станции, которая предполагает трансляцию программ BBC.
Сам холдинг «Финам» пока объявил, что всего лишь приступает к производству собственных программ, не говоря, когда эти программы появятся в эфире. «Финам» утверждает, что в лицензии «Большого радио» не предусмотрена трансляция программ других радиостанций, и эти объяснения кажутся странными, ведь до 17 августа чужие программы на частотах «Большого радио» транслировались. Константин Эгерт говорит, что у BBC уже отнимали частоты в России.
BBC и ранее сталкивалась с проблемами в FM-диапазоне в России. В конце 2006 года московская радиостанция «Радио Арсенал» прекратила транслировать программы BBC, а в начале 2007 года тоже сделала станция «Радио Ленинград» в Санкт-Петербурге. «Радио Ленинград» проинформировала BBC о том, что прекратить трансляцию ее программ потребовали местные власти, ответственные за лицензирование.
Ричард Сэмброк, руководитель международного телерадиовещания BBC, заявил, что корпорация вложила много сил и ресурсов в создании высококачественных программ для радиостанции «Большое радио». Программы BBC доступны в FM-диапазоне более чем в 150 странах, и корпорация имеет партнерские соглашения со станциями по всему миру. Главный редактор русской службы BBC Андрей Остальский также не скрывает своего разочарования.
Мы дико расстроены. Мы вкладывали много сил и надеялись очень сильно на эту частоту, и слушателей становилось все больше. Поэтому мы по-прежнему надеемся, что мы туда вернемся. Мы абсолютно убеждены, честно выиграли в прошлом году тендер. Очень этому радовались и как раз отмечали потрясающую атмосферу, что она была очень профессиональной, что очень солидные люди входили, известные в России люди, влиятельные в эту комиссию, которые нас искренне поздравляли. Мы представили им подробную концепцию, как это может выглядеть, что мы можем предложить. Вот это новое развитие событий, оно, конечно, ставит все вопросы перед нами, но пока ответов мы давать, наверное, не будем с этим спешить.
Русская служба BBC сохраняет вещание в интернете, а также на средних волнах в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. BBC вещает по-русски уже более 60 лет. Данила Гальперович, Радио Свобода.
Человек дня «Радио Свобода» 17 августа – азербайджанский российский эстрадный и оперный певец Муслим Магомаев, который сегодня отмечает свое 65-летие. Он родился в Баку, внук основоположника азербайджанской оперы Муслима Магомаева, имя которого носит азербайджанская филармония. Окончил Бакинскую консерваторию, первый сольный концерт дал в 63-м году в концертном зале имени Чайковского в Москве. Выступал, в частности, в театре «Ла Скала», в театре «Олимпия» в Париже, пел на оперной и эстрадной сценах. Руководил азербайджанским государственным эстрадно-симфоническим оркестром. В репертуаре Магомаева около 600 произведений, в том числе русские романсы, эстрадные и неаполитанские песни, арии из опер. Он автор песен и музыки к нескольким кинофильмам. О «Человеке дня» Радио Свободы говорит кинорежиссер Юлий Гусман, бакинец, знающий Муслима Магомаева несколько десятилетий.
Когда я сегодня смотрю на этих мелких выпускников фабрик очередных, доморощенных звезд, раскручиваемых своими мужьями-продюсерами, я вспоминаю успех Магомаева в маленьком ему сшитом или купленном комсомолом пиджачке, в бабочке, которую никто не носил тогда, но требовалось на конкурсе, худого с короткими штанами, и который пел так, что потрясал слушателя. Не только годы прибавили ему мудрости, годы прибавили ему знаний, годы прибавили ему силы жить, думать и мечтать. Годы прибавили ему миллионы поклонников и грандиозный опыт, но с первого дня Магомаева отличала абсолютная, страстная, на мой взгляд, умение вложить душу в каждую песню. Собственно говоря, любой же артист работает, если можно сказать, в кавычках, душой. Главное, это вот не труба, которая заложена в человеке или не заложена. Главное, это та страсть. Бернес. У него не было никакого голоса, но он был любим, там, или Утесов. А Магомаев был совсем счастливый случай. Магомаев первых юношеских шагов обладал изумительно красивым голосом, великолепным, потрясающим вкусом музыки, и при этом он был той личностью, которому там 17, 18, 19, 20 лет, смешно говорить о личности как художнике, о личности как музыканту. Так вот, как человек возрождения, он был личностью вот с первых шагов своих музыки. Муслим – это не просто от рождения талант. Это талант, который выковывался огромным трудом и желанием сделать все. Например, он уже пел в опере «Фигаро», великой опере «Сивильский цирюльник». Оперный певец, он был настоящий, конечно, когда он начинал петь свои песни, и это потрясающе. Что он-то, собственно говоря, душой своей, как и я, никогда из Азербайджана особенно не уезжал. Они с Тамарой и Синявской, невесткой Азербайджана, они были в Азербайджане своими людьми. У них там было место и где жить, и где отдыхать, и с кем общаться. Вообще, Магомаев никогда не перестанет быть великим азербайджанским певцом и композитором, где бы он ни жил.
Юлий Гусман, кинорежиссер, бакинец, говорил о «Человеке дня» Радио Свободы. Сегодня им был Муслим Магомаев, азербайджанский российский эстрадный оперный певец, который отмечает свое 65-летие. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 17 августа, над которым работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Автор ведущей программы Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волнах «Радио Свободы». И до той поры, после новостей, Игорь Померанцев, как всегда, по пятницам представит вам документально-художественный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». В связи с тем, сегодняшней программы коллеги Игоря, материал о голосах Киева. Не пропустите. Всего доброго и спокойных вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основной вопрос конференции – выдвижение единого оппозиционного кандидата в президенты
России. Россия выступает за укрепление многополярной международной системы.
Как заявил генерал Солодовников, подготовка к сочинской зимней олимпиаде началась с воровства.
Из-за приезда глав государств весь центр Челябинска уже несколько дней оцеплен милицией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».